Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 19 января, пятница. И говорить сегодня будем вот о чем. Проект Deep State в ночь на 19 января в своем отчете сообщил о тяжелых последних днях для Авдеевки. По словам аналитиков, армия России за 17 и 18 января нанесла почти 100 авиаударов управляемыми авиабомбами по городу. Речь идет об управляемом боеприпасе, чья боевая масса может достигать 250 или 500 килограммов. Также в отчете отметили очень тяжелую ситуацию южнее Авдеевки, где армия агрессора продвинулась западнее дачного поселка Виноградники и штурмовала бывший гостиничный комплекс «Царская охота» западнее. Украинский генштаб сообщил сегодня утром аж о 127 боестолкновениях на линии фронта. Больше всего именно на Авдеевском направлении. По данным ведомства, силы обороны отбили 27 атак армии России к северу от города в районах Новокалиново, Новобахмутовки и самой Авдеевки, а также 17 к югу у Первомайского и Невельского. О де-факто городских боях, которые россияне могли уже навязать ВСУ в городе, не сообщалось. Журналист Юрий Бутусов назвал в своем телеграм-канале ситуацию в Авдеевке критической и заявил, что россияне смогли зацепиться за дома на окраине города. Ну и напомню, ранее бригадный генерал Александр Тарнавский, который командует обороной города, заявил о значительных потерях россиян в бронетехнике вокруг города. 41 единица за 3 дня. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, зачем Россия равняет Авдеевку с землей и есть ли при таком сценарии возможность ВСУ удержаться в городе. Как не допустить превращения Авдеевки во второй Бахмут? И сколько брони оккупанты сосредоточили вокруг города? Также мы свяжемся прямо через пару минут с украинским защитником, который воюет под Авдеевкой, и узнаем от нашего фронтового репортера, что происходит сейчас в Серебрянском лесу. С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий и военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Друзья, пишите на наш вайбер, его номер +38 095 151 95 05, и в наш телеграм, в личные сообщения. Телеграм наш называется «Донбасс Реалии». Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, будем рады вашему участию в нашем эфире. Также не забудьте подписаться на наш YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег, и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За сутки войска РФ атаковали Богдановку на северо-западе, сообщает украинский генштаб. Deep State добавляет атаки Клещеевки на юге и констатирует успех армии России в селе Веселое по направлению к Северску и практически полном его захвате. Авиаудары. Богдановка. Западный край Донецка. Агрессор атаковал возле Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского. Всего ВСУ отбили 44 атаки. Deep State добавляет бои в Степовом. Там российская пехота пыталась закрепиться на северных окраинах села, но безуспешно. Аналитики также сообщают, что южнее Авдеевки войска РФ продвинулись к дачному поселку Виноградники, а также проводили штурмовые действия на базах отдыха «Царская охота». На Маринском отрезке фронта агрессор атакует возле Красногоровки, Маринки и Новомихайловки. Всего было 15 штурмов за сутки. Deep State сообщает о продолжении давления РФ на Георгиевку. Авиаудары. Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водины. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска здесь атаковали Синьковку, Петропавловку, Табаевку, Берестово, Терны, Ямполевку, Серебрянское лесничество и Белогоровку, где у россиян было продвижение накануне. Всего по этому участку 18 штурмов. Авиаудары наносились по Голубовке, Ивановке, Кисливке, Табаевке, Белогоровке и Серебрянскому лесничеству. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, российские военные атаковали западнее Старомайорского и южнее Урожайного. Авиаудары не зафиксированы.
С нами на связи с Авдеевского направления Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Сергей, сегодня посыпались тревожные сообщения от военного журналиста Юрия Бутусова от проекта Deep State. Речь идет о том, что российские войска усилили давление с юга. Из промзоны, это восток от города, и уже вплотную подошли к городской застройке. Возможно, допускает, но даже утверждает Бутусов, заняли несколько домов на окраине Авдеевки. Расскажите, что там происходит на юге?
Ну, давайте не паниковать. В любом випадку, значит, треба робити, слухатись офіційні повідомлення Генштабу. І це буде правильно. Тому що паніка – це завжди погано. От, значить, робиться те, що робилось весь час. Противник постійно робить спроби зайти в Авдіївку, оточити її і відзвітуватись перед своїм керівництвом, так званим, про те, що вони взяли Авдіївку і тим самим, мабуть, заробити свої політичні бали. Все. Тобто іде така рутинна, кожен день робота, вони з своєї сторони нападають, ми з своєї сторони їх знищуємо. Все. Оце можна, якщо коротко, підвести. Гаряче було завжди, і зараз то спостерігається більш активніше їхні спроби виконати ті задачі, які перед ними стоять.
Сергей, мы не хотим вот раздуть панику, мы хотим разобраться, что происходит там вот сейчас к югу. Это просто поясняю, да, мы ну, не для того вот вас спрашиваем, да, и ссылаемся на слова военкора Юрия Бутусова и проекта Deep State. Просто хочется понять, насколько усложняет, возможно, ситуацию для сил обороны и возможный захват вот россиянами домов уже на окраине самой Авдеевки. Мы вот подобную ситуацию видели в Бахмуте, да, когда Россия, ну, пытается навязать, я так понимаю, вооруженным силам Украины городские бои, там насколько это усложнит все?
Ну, дивіться, значить, зручно, да, українською мовою?
Так, як вам удобно, значить, як вам удобно, Сергій.
Так, я хочу сказати так, що в будь-якому випадку, я от тільки що спілкувався з нашими сусідами, не буду називати бригаду, яка безпосередньо знищує їх в Авдіївці, саме в цій зоні, де ви назвали. О, ситуація під контролем Збройних сил України. Командування всі на містах, командуючий ситуацію знає, добре нею володіє і робимо все можливе, щоб максимально швидше їх знищити. Оце, що я можу вам сказати. Нема такого, щоб десь хтось відсторонився чи війшов в сторону, воно хай собі йде, як іде. Ми готові до будь-яких там проявів їхньої, так сказати, активності. Ми не сиділи весь час і чекали, поки вони там накопичать сили і будуть йти в наступ. Все, що їх чекає, це смерть. О, якщо командування буде запотрібно кудись переміститись, значить вони приймуть таке рішення. На сьогоднішній день, слава Богу, що ми довіряємо своїм генералам. Є повага і розуміємо, що вони роблять все можливе для того, щоб скоріше наступила перемога.
100 кабов за 2 дня управляемых авіабомб армія Росії запустила, сообщил об этом Deep State. Куда їх запускають, Сергій?
Ну, в більшості це сама Авдіївка. О, і північ Авдіївки, в більшості. Але по всій лінії зіткнення і туди, і в сторону Мар'їнки також, ну, використовую. Бачите, вони хочуть, скажімо, на тлі тих руйнувань, які у них в тилу відбуваються на території самої цієї федерації, от, якимось чином от, знищують якоби ну, проголошену свою територію, да, там, Донецьку Народну Республіку, яка по Конституції вже типу їхня. От. Бачите мене, да?
Да, мы вас видим, мы вас видим. Сергей, а какая-то логика в применении этих кабов есть? Ну, там, не знаю, сосредоточение сил обороны, или они кроют все, ну, вот просто, даже не прицельно, просто сносят город?
Так, зараз нормально? Да, дивіться, значит, ну, ціль яка? Ціль, як ми вже знаємо, що вони, по-перше, бояться залітати ближче, все-таки ми вражаємо їхні літаки, і тому вони це скидають на відстані, і тому прицільність їх зменшується в зв'язку з цим. От це дуже важливий фактор. Але куди воно впаде, це ну, півтони з боєзаряд, там, це сама махіна, яка летить, вона ну, приносить шкоду, руйнування і все інше. Тобто це небезпечно. Навіть ті скиди, які вони роблять, скажімо, з дронів вони теж приносять небезпеку і несуть якісь там певні, ну, не якісь, а певні там для нас неприємності. От. Тому це все треба враховувати і, кажу, зараз не треба ні в якому разі панікувати, треба максимальна консолідація суспільства, максимально все, що хто може робити для перемоги, хто може тримати зброю в руках, хто може там допомагати. Саме перше, це опять же, з тими безпілотниками, комплектуючими і все необхідне для цього, не чекати, що хтось за вас це зробить. Дякую всім, хто допомагає, хто постійно протягом всього цього повномасштабного вторгнення і не тільки до цього допомагав, вони продовжують це робити і людям, які просто донатами долучаються. Але є багато випадків, коли треба долучатись більше і більше. Оце важливо. І тоді дійсно ми зможемо перемогти. Це дуже важливо. Зараз, як ніколи, треба на всіх, де тільки можна, всіх майданчиках, на всіх ютуб-каналах і так далі, розміщати інформацію про те, що допомога повинна працювати все для Збройних сил. Я вже не кажу про інше, я не хочу навіть влазити сьогодні. Ми, як військові, да, робимо все від себе, від кожного нас залежно, для того, щоб цю перемогу ускорити, щоб знищити цього ворога. Розумієте? Ну, не може бути комусь війна, а комусь при цей момент думати про відпочинки на курортах, буду там ремонти робити і все інше.
Сергей, ну и последний к вам вопрос. Вы сказали, что сейчас более активные попытки предпринимает армия агрессора. Это активизация, за счет чего она у россиян происходит? Ну как вы это видите? Они усилились бронетехникой, людьми, электронными средствами?
Значит, вони все, що ви назвали, воно в дії. Тобто вони перекинули свіжі частини, переміщення було. Вони не використовували останні 2 місяці техніку практично, ну, не використовували. От. І плюс вони постійно працюють над тим, щоб удосконалити свої ці літаючі апарати. От. Це теж мають змогу, там, хто іще з ними, там, сателіти їхні, які їм допомагають цьому. Це треба все враховувати. І як би не було, якби там ми їх не показували в негарному вигляді, але це ворог, і ворог, який теж чомусь вчиться, ворог, який там під різними мотивами йде в наступ, там наркотичні засоби, страх і таке інше. Але є і ще ці, як їх називаємо, на букви «Пі», які люблять дуже Путіна і вірять в так званий «руський мір». Це теж треба враховувати. І всі вони разом несуть для нас небезпеку. І всіх їх треба знищувати. Тому консолідація, ще раз консолідація. Все навколо тільки перемоги. І нічого іншого поки не повинно бути зараз.
Спасибо вам большое, Сергей, за ваше время. Сергей Цихоцкий був в ефірі радіо «Донбас Реалі», офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Воює зараз Сергей вместе з побратимами на Авдіївському направлінні. Там ситуація обострилась. Мы продолжим обсуждать ситуацию в Авдеевке совсем скоро с военным экспертом Владиславом Селезневым. Тела погибших, как украинских, так и российских военных, нужно постоянно забирать с линии соприкосновения. Мы уже не раз показывали, как это делает организация «Плацдарм», это волонтеры. А у военных тоже есть такая группа, она называется «На щите». Мой коллега Алексей Продайвода с настоящего времени поработал с ними.
Мы працюем цілодобово.
Прифронтовыми дорогами Донецкой области мчит микроавтобус с надписью «На щите». На дежурство спешит группа, которая занимается эвакуацией тел погибших.
Мы каждый можем сюда повернуться, но мы стараемся так, чтобы хлопцы повернулись, ну, до дому, чтобы их поховали родичи, чтобы про них знала вся Украина, что они воювали за рідних, за людей, які.
До полномасштабной войны Василий работал на агроферме, Владимир делал мебель, а Андрей возил фурами зерно. Сейчас все втроем служат в специальном подразделении военно-гражданского сотрудничества ВСУ, которое забирает погибших с поля боя.
Мы тримаемся. Мы, ну, психологично мы настроены на эту работу. Да, тяжко, но ничего. Будем працювати і надалі.
Говорят, часто приходится работать под обстрелами. А еще российские военные нередко минируют тела как украинских военных, так и своих сослуживцев. Добраться до места, где погиб солдат, забрать его тело или останки и при этом уцелеть самому, а потом еще и тщательно осмотреть тело бойца, признаются, такое выдержит не каждый.
Длину берешь, привозишь, а она там разорвана полностью. Ее же треба це все ж зложить, перебрати, знайти документи. Цю всьому копатися треба. Це зараз ще зима, то вже трошки легше тим, що немає запаху. А літом то 2-3 дні вже все. Респіратори, маски не допомагають.
Ми, по суті, навіть, ну, як душі забираємо, що, ну, з дуже великою повагою, тому що вони за нас віддали життя.
Погибших стараются сразу идентифицировать. Если это сделать невозможно, приходится несколько месяцев ждать результатов ДНК-анализов. Военные говорят, при такой интенсивности боев, как сейчас на Авдеевском направлении, опознать погибших сослуживцев бывает очень трудно.
Привозят тело дуже в
поганому стані, немає ніяких документів при ньому, ніяких татуювань, там, кілець. Оце для нас велика проблема. Да, воно може до декількох діб займати часу, щоб його ідентифікувати. Але якщо якась є маленька заціпочка, там, може на берцях щось написано, на одязі, і ми вже по цим буквам, надписам можемо скидати далі по підрозділам і дізнаватися, хто він, що він, і вже нам можуть вислати якісь на нього документи.
На білому мішку всього дві букви – РФ. В кармані у цього погибшого Владимир Василій і Андрій знайшли розмокше письмо, яке вже не прочесть.
Письмо солдату Москва.
Это письмо он кому-то писал?
Это ему написали письмо. Телефон, индекс и все. Видишь, нам ничего не можно прочитать. Вот такие.
Промокло, да?
Да. Дуже сильно.
Это тело российского военного, которое под Авдеевкой забрала украинская группа эвакуации. И уже далеко не первая.
Их там кидают к мясу. Даже есть такие, что хлопцы рассказывали, штурмовики, что и они идут без броники, без ничего.
Без брони, без ничего,
просто идут наступ и гонят. А есть много москвичей, есть много Ленинград, очень много молодежи. Недавно, ось день-два, у нас был так само був російський, ему тільки было 21 год. Тоже так само привезли из Задівського напрямку.
Как погиб этот российский военный, неизвестно. Но при нем нашли документы на имя Коновалова Алексея Сергеевича, уроженца села Павловка Ульяновской области, 21 год. Но несмотря на молодой возраст, еще в апреле прошлого года Коновалова наградили медалью Суворова. В России эту государственную награду военным дают за мужество и отвагу.
Я думаю, что швидко его обменяют на наших воинов тоже полегших, которые там находятся.
Сколько погибших украинских бойцов забирают с поля боя и сколько их тел потом еще выменивают на погибших российских армейцев, военнослужащие из группы эвакуации не говорят. Эта информация пока не для прессы, но в то же время признаются. За телами своих и чужих отправляются постоянно и по несколько раз в день.
И продолжим обсуждать фронт с моим коллегой Егором Логиновым. Он находится севернее Авдеевки на участке фронта Лиман-Кременная. Егор, привет.
Да, привет.
Там целый участок точек, на которые постоянно давит Россия. Ты работал в Серебрянском лесу на этой неделе. Расскажи, как там ситуация развивается сейчас.
Ну, ситуация по сравнению с другими участками фронта более-менее стабильная. Здесь давно уже на этих позициях держат оборону бойцы ВСУ. Есть свои сложности в войне в лесу, есть свои приятные, так скажем, положительные стороны, да, то есть, например, при атаке наших позиций лес служит дополнительным прикрытием для российской армии, для штурмовиков, которые наступают, и также прикрывает их от нашей артиллерии, от украинской нашей артиллерии, которая очень точно бьет обычно по наступающим боевым порядкам, но с другой стороны не могут в лесу использовать технику, не могут использовать танки, боевые машины пехоты и так далее. Но под покровом ночи могут, соответственно, ближе подойти к украинским позициям. Это тоже все учитывается. В целом ситуация, как я уже сказал, более-менее стабильная. По нескольку штурмов в день отбивают ВСУ стабильно. Но пока здесь нет какой-то, ну или, скажем так, они используют тактику активной обороны, то есть отбивают, пытаются отбить позиции, захваченные российской армией во время штурмов. И в целом, наверное, это вот этот участок фронта, он один из, скажем так, наиболее горячих, ну и одновременно наиболее стабильных.
Егор, мы вот видим сейчас под Авдеевкой осложняется ситуация. Ну, странно россиянам, как это удается без перебрасывания войск других направлений. Но вот сейчас боец с Авдеевского направления сказал о том, что там, в принципе, приходят подкрепления. Что там украинские военные на том участке, где ты побывал, под Кременной, там оттуда не перебрасывают на Авдеевку?
Нет такой информации. Мне никто не говорил, что наоборот, там усиливаются силы армии РФ, они подтягивают новые мотострелковые бригады, по крайней мере, это та информация, которой владеют украинские военные. Но в целом ситуация, вот в том числе и на Авдеевке, была, в том числе почему такая ситуация на, в районе Авдеевки, потому что очевидно, что Россия готовилась довольно длительный период к вот этим вот активным боевым действиям, в первую очередь накапливая человеческие ресурсы, пехоты, просто очень много. Вот вчера десантник, с которым мы разговаривали в районе Серебрянского лесничества, он рассказывал о том, что буквально идет группа из 20 человек, пока ее там уничтожают, идет с ней бой, через 7 минут уже идет другая группа, тоже из 20 человек. Конечно, выдержать такое давление очень тяжело украинским бойцам.
А ты вот говоришь, мы говорим все Серебрянский лес, там от леса что-то осталось вообще?
Ну, на самом деле, именно непосредственно участок фронта на нуле, так называемом, да, там, конечно, он сильно покорежен войной. Но в целом, он, это же огромный лес, там, я не знаю, сколько он там, сотен квадратных километров, поэтому, в принципе, вот чем дальше от нуля, тем он выглядит целее, скажем так.
Егор, ну и ты общаешься с украинскими военными, какое там настроение среди них сейчас? В Киеве осел, если так можно сказать, между Кабмином и парламентом законопроект о мобилизации. Военные, наверное, рассчитывали, что этот процесс будет как-то усовершенствовано быстро, но это все затягивается. Как на это реагирует на передовой?
Ты знаешь, буквально вчера говорили об этом с бойцами. Они говорят о том, что они прекрасно понимают, что невозможно резко поменять такое огромное количество людей. Они говорят, мы можем готовы терпеть и 24, и 36 месяцев, да, там, соответственно, как предполагалось в этом законе, но банальное дело в том, что их не хватает просто, чтобы закрыть вот этот вот огромный фронт, да, во сколько там у нас, 860 километров, просто банально не хватает людей, поэтому они, в принципе, ждут и надеются на то, что этот закон заработает как можно быстрее.
Спасибо тебе большое, Егор. Егор Логинов, мой коллега, включался к нам в эфир, который работал на фронте, участке фронта Лиман-Кременная. Там Россия тоже продолжает сейчас атаковать. Россия, вероятно, провела странное испытание РЭП в Калининграде. Российская Федерация положила GPS в части Польши и Балтии. Об этом сообщают польские СМИ, осинт-исследователь Маркус Джонсон, а также разведка Швеции, которая даже открыла уголовное дело. Польские СМИ отследили данные с сайта по мониторингу GPS-помех и увидели беспрецедентный уровень помех в восточной и северной частях Польши, включая Варшаву, и в южной части Балтийского моря. Они говорят о промежутке времени с 25 декабря по 10 января, а шведы о 12 января. Российские СМИ сообщали об испытаниях на Балтийском флоте в Калининградской области комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск» в эти даты. Это один из самых мощных комплексов, которые стоят на вооружении у армии Российской Федерации. Друзья, я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наш Viber +38 095 151 95 05 и в наш телеграм-канал, называется «Донбасс Реалии». Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер и слава Украине.
Героям слава. Владислав, достаточно напряженная ситуация сейчас, насколько можно понимать, к югу от Авдеевки. Об этом пишет и проект Deep State, говорит о том, что захватили вот уже россияне дачный поселок Виноградники и штурмуют сейчас гостиничный комплекс, уже бывший, естественно, гостиничный комплекс «Царская охота», который находится западнее этого поселка Виноградники. Ну а журналист Юрий Бутусов вообще сообщает, что ситуация в Авдеевке критическая. Якобы россиянам удалось захватить даже, вот уже закрепиться в домах к югу от Авдеевки. Как вы оцените там ситуацию? Что повторяется вот сейчас бахмутский сценарий определенный? Насколько тяжелая ситуация с вашей точки зрения в городе?
Да, безусловно, россияне не впервые используют тактику, так называют, местных штурмов. Такую тактику мы видели, когда противник пытался взять под контроль в опасную. Такую же тактику мы видели во время боев за Лисичанск и Северодонецк. Затем именно таким образом действовала российская оккупационная армия, а также наемники из частной военной компании Вагнера в районе Бахмута. Сейчас мы примерно такую же тактику видим в районе Авдеевки. противник системно и методично использует не только местные штурмы, но использует абсолютно превосходство своего авиационных оппонентов, а также активно используя артиллерию и минометы, пытается продвигаться вперед. И пусть продвижение вражеской армии незначительное, считается там десятками или сотнями метров, но тем не менее постепенно противник выдавливает украинские подразделения из города-крепости Авдеевка. И хотя мы там создавали, начиная с 2014 года, очень разветвленную, очень серьезно укрепленную линию инженерных фортификаций, ну, даже бетон, даже сталь не выдерживает системной долбежки российской артиллерии. А значит, украинская армия вынуждена маневрировать, и поэтому мы слышим достаточно такие не очень вдохновляющие новости из этого участка фронта. Но, собственно говоря, не только в районе Авдеевки, и на иных участках фронта российская армия владеет инициативой, украинская армия де-факто находится в стратегической обороне, создает, насколько это возможно в нынешних условиях, дополнительная инженерная фортификация для того, чтобы в первую очередь сохранить жизнь и здоровье наших воинов, ну и затем максимально замедлить продвижение российских оккупантов. Но в любом случае, война продолжается, у противника кратно большее количество материально-технических средств, а также личного состава, соответственно, он это преимущество пытается трансформировать в какие-либо территориальные приобретения.
Владислав, что дает России то, что они могли закрепиться в домах к югу от Авдеевки? Почему они к этому так стремятся? Ведь стремились, наверное, да, окружить город, это бы позволило, да, ну, наверное, там под угрозой окружения, перерезания логистических путей для украинской группировки, чтобы они вышли просто, да, и без боя фактически сдали город, не получилось. Что дает теперь, если они закрепились к югу в домах?
Имеет ли какое-либо стратегическое значение Авдеевка? В определенной степени да, ведь противник до сих пор не может восстановить полноценное железнодорожное сообщение через железнодорожный узел Волноваха. Плюс расстояние от Авдеевки до Донецка по прямой составляет порядка 15 километров, а это серьезно нервирует там местных гауляйтеров и представителей оккупационной власти. Они пытаются чем дальше оттеснить наши подразделения из Авдеевки, чтобы создать такую себе буферную зону вокруг столицы самопровозглашенной Донецкой республики. И тут мы должны понимать, что статус-кво на поле боя, она будет определяться исключительно ресурсными возможностями украинской армии. Уже сейчас мы не имеем возможности размещать там достаточное количество средств ПВО, а значит противник имеет возможность серьезно использовать достаточно на высоком уровне авиационные удары для нанесения ракетных и бомбовых поражений по нашим позициям, по нашим защитникам. Ну и, соответственно, артиллерию мы также вынуждены отводить чем дальше, для того, чтобы иметь возможность сохранить наши российские подразделения с целью их дальнейшего участия в боевых действиях. В любом случае, активное использование противника, в том числе фитоведронов, я их сейчас вижу в поле армии, свидетельствует о том, что у противника немало количества ресурсов, кроме артиллерии, авиации, дронов разных типов и спецификаций. Противник также активно использует глушилки, средства радиоэлектронной борьбы, которые создают немало проблем нашим операторам разных дроновых систем. Что дальше? Дальше ответ на этот вопрос очевиден. Ресурсы, если украинской армии будет достаточно количества, артиллерии и боеприпасов, то, соответственно, мы далее будем иметь возможность держать наши оборонительные рубежи позиции. Ежели нам тех самых ресурсов будет критически не хватать, то, соответственно, мы с вами выйдем на невольную оборону в исполнении украинской армии и отход наших подразделений на позиции западнее Авдеевки. Но также мы должны понимать, что Авдеевка – это лишь один из участков линии боевого столкновения, где происходят боевые столкновения, и на иных участках фронта не менее ожесточенные бои на следующий день продолжаются.
Да, я вас прошу еще о других участках фронта. Я вот еще про Авдеевку. Дипстейт насчитал 100 управляемых авиабомб за 2 дня, сброшенных на город. Владислав, это как понять? Они по 250-500 килограмм. Это много, да, я так понимаю?
Там же разные размеры этих бомб есть. И ФАБ-250, которые превращаются в ОМПК, управляемые авиабомбы, фактически поражающие боеприпасы. Есть и полутонные снаряды с прикрепленными к ним крыльями. Я не совсем видел в открытых источниках информации о том, что противник использует то авиабомбы массой в 1000 килограмм в таком формате, но не удивлюсь. Не удивлюсь, потому что противнику крайне важно разрушить наши долговременные огневые точки на наши инженерные фортификационные сооружения, поэтому он использует любую возможность для реализации этих миссий. В любом случае мы должны с вами четко понимать, противник имеет ресурсы, он имеет абсолютно четко обозначенную высшим военно-политическим руководством задачу в части оттеснения украинской армии из Авдеевского плацдарма. Я думаю, он будет и далее прилагать все усилия, чтобы этот план реализовать. Причем действует он таким образом, что сожжение обращает на потери в тех самых штурмовых подразделениях, равно как в личном составе, так и в бронетехнике. Погода сейчас на Востоке не очень стабильна, но даже в таких условиях, когда сегодня мороз, завтра может быть оттепель, и снова наши полевые дороги превращаются в непролазное болото, но тем не менее даже в таких условиях противник умудряется активно использовать бронетехнику, теряет ее в результате эффективного артиллерийского огня украинских сил обороны, но тем не менее уперто вперед.
Владислав, а вот повторение, да, вы сами вспомнили Попасной, Лисичанска, Бахмута. Я так понимаю, единственная разница сейчас в том, что Россия использует больше не артиллерию, а вот эти вот кабы для того, чтобы снести город и не оставить ничего для того, чтобы там в нем содержаться. А остальное все фактически по копирке, да?
Крайне важно. Давайте вспомним заявление министра обороны Франции. Он анонсирует поставку ежемесячных 50 управляемых авиабомб. А тут за сутки противник способен использовать только лишь на одном авдеевском направлении до 100 управляемых авиабомб. То есть соотношение ресурсов говорит само за себя.
Ну, там за двое суток, где встает, насчитал сотню, да, то есть приблизительно по 50 тоже в это время. Владислав, а F-16, они бы могли, да, отогнать вот эту российскую авиацию, чтобы они не сбрасывали вот эти вот управляемые авиабомбы, и может быть такая версия, что Россия торопится, пока у Украины не появилось этих самолетов, повторить этот бахмутский сценарий сейчас?
Я хочу нашу аудиторию предостеречь от завышенных ожиданий. Дело в том, что само по себе боевая платформа F-16 не является такой себе вундервафа. Крайне важно понимать, какое именно ракетное оборудование получим мы от наших западных партнеров. Но опять же, мы должны понимать, что самые современные российские самолеты типа МиГ-31 или Су-57, они по тактико-техническим характеристикам на голову выше этих 40-летних самолетов F-16. Безусловно, мы крайне нуждаемся в авиационной компоненте для поддержки действий украинской армии как на сухопутных, так и участках столкновений, так и, соответственно, на акватории Черного, я надеюсь, в перспективе Азовского моря. Но быть уверенным в том, что F-16 может кардинально изменить ситуацию на поле боя, я думаю, что это все-таки завышенная определенная степень ожидания.
Отогнать хотя бы самолеты, чтобы они кабами не кошмарили украинские города, смогут?
Я думаю, что в качестве более действенной альтернативы были бы комплексы противовоздушной обороны «Патриот». Они способны действовать на большее расстояние. И, как показали события минувшей недели, когда мы уничтожили как минимум два очень дорогостоящих российских самолета, самолет-разведчика, де-факто комплекс А-50 и самолет Ил-22, собственно говоря, эти комплексы куда более эффективны. Но в любом случае ждем и надеемся, что системы F-16, ну, как минимум, усилит нашу противовоздушную компоненту за счет их соответствующего использования.
Прямо перед нашим с вами общением появилась большая достаточно статья Long Grid в американском издании The Financial Times, и там, ну, тоже такие достаточно пессимистичные оценки звучат. Перспектив на фронте в этом году явно будут обсуждать вот эту вот газету, и в мире ее почитают, да, и украинские средства массовой информации. Ну, вот там пообщались они с украинским морпехом, который держит сейчас плацдарм на левом берегу Днепра. Он говорит, что, скорее всего, перспективы расширения этого плацдарма нет, и придется отходить на западный берег Днепра. Сообщают о дискуссиях, которые якобы ведутся вот между американским и украинским военными руководствами. Америка советует перейти Украине в стратегическую оборону для того, чтобы вот Запад смог перезапустить свое военное производство, вооружить достаточно Украину, и чтобы снова появился шанс для Украины через год, в 2025 году. Ну вот что интересно, один высокопоставленный анонимный военный чиновник, ну вот любят на таких ссылаться американские журналисты, сообщил о том, что, скорее всего, Россия может планировать крупномасштабное наступление уже летом. Сколько же этих крупномасштабных наступлений? Целью этого наступления будет захват оставшихся из 4 областей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, которые Путин аннексировал в сентябре 2022 года. Кроме того, по словам этого чиновника, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева. Владислав, как прокомментируете такие прогнозы в этом году уже?
Ох уж это искусство заголовков. Я смотрю, в украинском сегменте появилась масса сообщений, мол, этим летом Путин вновь будет атаковать Киев. Господа, я думаю, что все-таки необходимо абсолютно рационально оценивать соотношение сил и средств. Пока на данном этапе Путина недостаточное количество, в первую очередь, людских ресурсов для реализации этой миссии. Как только путинская армия получит дополнительно порядка 400 тысяч тех самых российских чмобиков, такие варианты развития ситуации имеют смысл рассматривать. А сейчас в группировке войск 462 тысячи наемников, добровольцев, чмобиков и иных представителей российской армии, плюс к ним мы прибавляем еще 35 тысяч представителей Росгвардии, этого людского ресурса недостаточно для того, чтобы реализовывать самый амбициозный план Путина в части оккупации 4 областей нашей страны, и уж тем более атаки на города-миллионники Харьков и Киев. Но мы должны понимать, что нынешняя война – это война ресурсов. И Российская Федерация системно и методично наращивает свой боевой потенциал. На нынешний 2024 год в российском бюджете запланирован эквивалент порядка 120 миллиардов долларов на нужды российской армии, в том числе и той ее части, которая задействована в рамках СВО, ну и плюс на развитие и выдачу готовой продукции российским оборонно-промышленным комплексом. Что в этом году получим мы, украинские силы обороны, для обеспечения соответствующих боевых возможностей и наращивания усилий, пока еще сложно прогнозировать. Завис вопрос о передаче 61 миллиарда правительства Соединенных Штатов Америки, завис вопрос о передаче 50 миллиардов евро в ближайшие 4 года от Объединенной Европы. Вопросов очень много, ответов не так много. Надеюсь, в ближайшие 1.5-2 недели мы ответы на эти вопросы получим. Потому как очевидно, что несмотря на заверение нашего министра иностранных дел господина Кулеба, воевать лопатами против российских танков можно. Но результат этого противостояния абсолютно очевиден. А это значит, что ресурсы вновь становятся абсолютно такой ключевой позицией, которая определяет успех либо же неуспех на поле боя.
Ну, о российском ВПК обнародовала российская пропаганда видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, который инспектирует производство заказанных Кремлем ракет. Давайте посмотрим короткое видео.
Дальность 250 километров.
250. Вот об этом я и хочу вам сказать. 250 километров. Нам вообще надо на сегодняшний день на дальности 300.
Для этого и за 300 километров.
И за 300.
310 километров.
Потому что то, что мы сегодня видим, понятно. То, что мы сегодня видим, у нас дальность надо увеличить.
Работает вот это. Значит, тут внутренние заряженные ракеты, крылатые ракеты, малозарядные ракеты. Да. Удешевили ракету и в два раза повысили мощность этого
изделия.
Она также сейчас
получается боевая часть около 800 килограмм, которую вы видите. Было 450, стало 800.
Хорошо. А теперь надо сделать так, чтобы оно было в достаточном количестве у нас. Нам же каждый день идет. Расход, каждый день идет, значит, поражение. Если поразили, то что поразили? Точно так же и здесь должно быть.
То есть мы, в принципе, по крыльям за первое полугодие по этому цеху выполним задачи производства и перейдем сразу на 2025 год.
Скорость какая?
Ну вот находится Шойгу, находился в государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга». И вот инспектировал ракеты, которые заказывал. Но это, наверное, то, о чем вы сейчас говорите, да, какие-то новые ракеты. А почему так Шойгу требует 300 километров, 250 его не устраивает?
Ну, потому что он понимает, что носители этих ракет вынуждены, в случае, если они способны действовать на расстоянии до 250 километров, фактически входить в территорию такой сети терра-инкогнито. Украина имеет минимум один комплекс, блуждающий систем противовоздушной обороны типа «Патриот». На его счету уничтожены как минимум 3 вертолета и 2 самолета на территории Брянской области. Затем 3 уничтоженных боевых современных самолета на территории юга Херсонской области. Ну и вот теперь в активе этой блуждающей батареи «Патриот» 2 самолета. Один комплекс Е-50, второй комплекс Ил-22. Поэтому и Шойгу рассматривает варианты такие, чтобы чем на большую дальность ракеты летали и чем большую боевую часть имели. Но я на это видео смотрю с позиции перспективной точки. точки применения наших дронов «Камикадзе», наших ракет. Совершенно логично, что этот научно-производственное объединение «Радуга» необходимо превратить в груду металлолома вместе с техперсоналом, вместе с производственными мощностями и, соответственно, тем оборудованием и готовой продукцией, которая хранится на складах этого предприятия. Думаю, что после того, как украинские хакеры под руководством нашей разведки смогли утянуть порядка 1 терабайта данных всех военных объектов на территории, как временно оккупированной нашей страны, так и на территории Российской Федерации, нам есть над чем работать, в том числе в части создания армии дронов воздушного базирования и взрывы, которые случаются в последнее время как на территории Брянской области, так и на территории Ленинградской области, они должны случаться чем чаще, превращая буквально в пепелище те самые производственные возможности и объекты российского оборонно-промышленного комплекса. Чем больше противник понесет потерь непосредственно в местах базирования, тем легче нашим бойцам будет на фронте.
Ну и хочется у вас спросить еще о западных странах. Оттуда такие, ну, наверное, непривычные сигналы для украинцев сейчас идут. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной агрессии России против страны-члена НАТО через несколько лет. Прямая речь в интервью Bild. Мы должны учитывать, что Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через 5-8 лет. Ну и там он напомнил о том, что инициирует он реформы в плане предприятия в Федеративной Республике Германии, и даже вот выступает с инициативой, чтобы иностранные граждане смогли служить в Бундесвере. Ну и одновременно председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к тотальной войне с Россией. Прямая речь, мы должны осознать, что мир не является данностью, что мы живем в мире. Именно поэтому мы, силы НАТО, готовимся к конфликту с Россией. Ну и совсем скоро, в феврале, состоится самое крупное военное учение Североатлантического альянса со времен Холодной войны. Будет привлечено 90 тысяч человек, ну и будет отрабатывать НАТО свою способность противостоять агрессии со стороны Российской Федерации. Владислав, если я не ошибаюсь, в прошлом году мы таких оценок не слышали из западных столиц, да, о том, что вот Россия готовится напасть на НАТО. Если я ошибаюсь, поправьте. Если да, что произошло? Почему мы таких заявлений в прошлом году не слышали?
Мне кажется, что рациональный и исключительно такой прагматичный подход начинает главенствовать в высоких кабинетах стран коллективного Запада. Ведь можно жить в мире иллюзий и надеяться на то, что Путин, захватив Украину, насытится нашей страной и успокоиться. Но чем дальше, тем больше у наших западных партнеров возникает понимание того, что Путину мало в Украине. Он мечтает о том, что сможет взять под контроль страны Балтии, сможет восстановить, собственно говоря, тот самый статус-кво, который существовал во времена и в бытность Советского Союза. А тогда, я напомню нашей аудитории, под контролем Москвы были восточноевропейские страны, в том числе и восточная часть ныне объединенной Германии со столицей в Берлине. Я думаю, что именно об этом мечтает Владимир Путин. Но, в принципе, системно и методично работает над реализацией своей мечты. Поэтому, когда немецкий министр обороны господин Писториус заявляет о том, что они имеют буквально 3, максимум 6 лет для того, чтобы подготовиться к масштабной войне с Российской Федерацией, он абсолютно логичен. Но почему-то не заявляет о том, почему Германия имеет у него 3, а может быть на максимум 6 лет. Потому что сейчас наши войны на Купинском, Лиманском направлении, в районе Бахмута и Авдеевки всякий раз отбивают вражеские атаки. И для того, чтобы наша оборона была крепка и эффективна, нам необходимо вооружение. Не просто так министр иностранных дел, господин Кулеба, выступая на одной из панелей в Давосе, заявил буквально следующее. Украина предлагает уникальную сделку. Ваши солдаты останутся живыми, воюя с Российской Федерацией, а мы, получив от вас вооружение и деньги, эту работу завершим самостоятельно, тем самым сохранив жизнь ваших военнослужащих. Мне кажется, совершенно рациональный подход и очень эффективная сделка. Услышат ли эти доводы наши западные партнеры, я думаю, что мы увидим в ближайшей перспективе и во время очередного саммита глав Европейского Союза, ну и, соответственно, в рамках тех договоренностей, которые, надеюсь, в ближайшее время появятся между демократами и республиканцами в обеих палатах американского парламента. Ведь очевидно, что все-таки лопатами с вражескими танками воевать невозможно.
Да, но действительно странный вывод там делает тот же Борис Писториус, говорит о том, что мы и так слишком много дали вот Украине, и нам самим грозит опасность, да, и тут нужно, наверное, все-таки понять, готовиться ли к непосредственному столкновению НАТО с Российской Федерацией, или, как вы говорите, действительно сделать ставку на Украину и таким образом защитить и себя. Владислав, спасибо вам огромное за ваше время, спасибо, что были с нами. Владислав Селезнев с нами был, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины и военный аналитик. Иван Антипенко, наш херсонский корреспондент, записал интервью с бойцом сил спецоперации, который работает над освобождением Херсонской области, в частности, штурмует острова. Почему он считает это направление самым опасным, к чему там готовится российская армия и в чем больше всего нуждаются бойцы? Давайте послушаем.
Привіт.
Приветствую.
Ми з тобою сьогодні зустрічаємось на Херсонщині, де працює ваш підрозділ, але хотілося б трішки почати нашу розмову з твого шляху у цій війні. Я знаю, що він почався цікаво, ти повернувся з-за кордону в Україну.
У мене є товариш Сережа. Ми з ним зазвонилися, він говорить, братан, що там, як діла? Я говорю, да нормально, слушай, я говорю, якщо почнеться війна, що робимо? Я говорю, ну що робимо? Собираємося, стартуємо, будемо воювати. Раннее утро, и как бы объявляется, что у нас начинается война. Мы созвонились, решили ехать. Перешли границу, еле пересекли границу, потому что в сторону Польши все ломили, только вступили на украинскую землю. Я ему говорю, где автоматы принимать? Пограничнику. Пограничник просто был в шоке, в недоумении. Ну, а мы такие все, ну, как бы заряженные, бодрые. Начали идти пешком. Идти пешком, потому что в Украину ничего не ехало.
Идем уже десяточку с границы. Вот так встречают наших людей с сумочками. Помахайте, пацаны, ручкой.
Встречают,
да.
Она встречает бойцов, да.
И шли мы где-то километров 40 пешком. Нашли мы транспорт, добрались до Николаева. Ну и как бы в первую очередь я вывез свою семью. И пошел, как говорится, выбивать двери военкоматом. Mm-hmm. Нам выдали оружие. Так мы начался, так, как говорится, наш такой маленький путь.
И а там це де?
Территориальная оборона, 23-я бригада, 189-й батальон. У нас непосредственно командир, который первый нас встретил, сказал, что мы умрем за 3 минуты. Ну, знаете, как обычно командир выезжает, но он настраивает на худшее, а там как повезет. И каждый проявил свой характер. Ну, никто не собирался. Мое первое мнение было, кто умрет? Я выживал там, где рак, я умираю, да, замерзает. Смотрел на людей и гордился нашей нацией, потому что у людей настолько такая была позиция твердая. Умирать, значит, умирать.
Починали с блокпостей, я так разумею, цей...
Нет, мы начали с противотанковой группы. Разбирались, выходили из положения, зная местность особенно, потому что я был прямо возле своего дома. Зная каждый закопылок с самого детства, где я проводил все время, каждый куст, где можно уклониться, где можно зайти, где сховаться.
Ты в прямом смысле защищал свой дом?
Да, прямо возле своего дома, да, и... Как бы такие моменты, вот минометная, как бы расчет минометный стоял противника километр от моего дома, ровно километр.
Расскажи, будь ласка, що відбувалося після того, коли ви перемістилися ближче сюди на південь, уже на Херсонщині, які ваші задачі тут?
Ми перемістились вже іменно непосредственно в села Херсонської області. Заходили, будемо говорити, штурмувати лівий берег. С разными подразделениями разведки, ССО. И в этом как бы и страшно, и смешно, и где-то и весело. У меня командир моей группы и командир моего отделения, пошли они на разведку, чтобы занимать, как бы, будем говорить, позицию, но мы должны были принять. И они пошли, промерзли полторы сутки, нашли нам все как положено, нашли дом, все, чтобы мы заняли, как бы, спостерегательный, будем говорить так, пункт. Все приготовили для нас. Ну и как бы на следующий день, 27 декабря, мы выходим на уже как бы именно на занимание позиции. Я скажу, это острова. Ну, просто не буду говорить, где это. Мы вышли утром, ну, как темно, очень темно, на самом деле. Мы вышли, встали, уперлись в куст и стоим. Стоим. Я говорю, что стоим? Он говорит, так а что стоим? Темно, не видно ничего, куда же идти. Я говорю, так ты же все знаешь. Ну, да, я все знаю, но так я видел своими глазами, а сейчас я ничего не вижу. Все, ну, дошли мы все-таки, нашли дорогу, так подблукнули чуть-чуть. Продержались очень, на самом деле, много, принимали принимали, и бои немножко принимали там, потому что как бы у них аэроразведка работает больше, чем у нас. У нас попадают лучше, разведывают лучше, но у них максимально машин, то есть птиц и всего остального, я знаю, что много, потому что круглосуточно они летают, в каждую хату засматривают. Ну, мы не включали никогда заднюю, не отходили, всегда до последнего и помогали ребятам. Работали подразделения, конечно, и ССО возле нас, и помогали наш товарищ Велес поза мной, помог. Тянул до последнего, отрабатывал танк, птицы скидывали, тянул до последнего їхнього бойца.
Розкажи, будь ласка, що змінилось чи не дуже змінилось на вашому напрямку за ось цей рік?
Ми двигались вперед, а то двинулись назад. І, ну, я вважаю, наше командування правильно зробило. Пускай не завжди здраво, але це правильно, тому що для зберігання личного составу двинутися назад на каких-то даже тот километр, это не имеет никакого преимущества для нас. Но зато мы сохранили людей.
Что зараз відбувається на вашому напрямку?
На самом деле их стало больше, противника стало больше. Буду говорить не так, они учатся на своих ошибках. Работать они не прекращают. То есть они штурмуют, двигаются. Они очень начали работать по птицам со сбросами. Артиллерия, танки. И я думаю, что они что-то, то есть собирают какую-то конкретную силу. То есть они сейчас подготавливаются, они обрабатывают всю информацию, сколько нас, что здесь. На самом деле очень сложно. Не было легко, ни разу здесь не было легко. Самое опасное, я считаю, самый опасный участок линии фронта – это наш. Вода – это самый опасный вообще участок в мире, в принципе. Острова, болото, вода. Шансов выжить, можно сказать, ноль.
Россия использует захваченные предприятия Донбасса для своих программ импортозамещения. Основной упор делается на машиностроении. Моя коллега Валентина Левицкая выяснила, какие заводы и фабрики сейчас работают на оккупированных территориях, что выпускают. Она с нами на скайп-связи. Валя, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, до 2014 года, как известно, когда говорили о Донбассе, имели в виду прежде всего угледобычу, машиностроение и металлургию. Ну, вот такая тройка, да, золотая. Что осталось на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей после почти 10 лет хозяйствования оккупантов там?
Ну, от угледобычи сейчас мало что осталось. Если до 2014 года там было 96 шахт в Луганской и Донецкой области, то недавно оккупационные власти объявили, что останутся только 15. Остальные шахты либо разграблены, вырезаны, затоплены, либо объявлены неперспективными и будут закрыты. И судя по тому, что сейчас вот пишут в оккупационных пабликах, то восстанавливать угольную промышленность в том виде, в котором она была раньше, там не будут. В отличие от металлургических и машиностроительных предприятий. Потому что из-за международных санкций российские бизнесмены рассчитывают использовать продукцию заводов Донбасса для программ импортозамещения, потому что они не могут покупать импортные запчасти. Но кроме тяжелой промышленности, на Донбассе до 2014 года было хорошо развито и сельское хозяйство, и в связке с ним и пищевая промышленность. Но, конечно же, из-за боевых действий и особенно из-за того, что многие поля до сих пор заминированы, там оно очень сильно пострадало. Но вместе с тем оно продолжает работать, если можно так сказать, поля засеваются, и в этом очень сильно заинтересована Россия и оккупационные власти, поскольку рассматривают сельское хозяйство Донбасса как площадку для обеспечения своей продовольственной безопасности.
Как мы знаем, крупнейший промышленный комбинат «Азовсталь» в Мариуполе был полностью разрушен российской армией. Какие заводы остались в рабочем состоянии, да, на которые вот свои надежды возлагают российские бизнесмены?
Действительно, «Азовсталь» после двух месяцев осады превратилась в груду металлолома, и недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о том, что это предприятие восстанавливать не будут. Его планируют полностью снести, а на этом месте сделать либо зону отдыха, парк отдыха, либо же технопарк и построить там несколько местных заводов. Сильно пострадало, но все-таки меньше, конечно, чем «Азовсталь», медкомбинат Ильича, который находится рядом, и его собираются частично восстанавливать, но тоже уже объявили, что в прежнем виде оно уже работать не будет. Сейчас там работают три цеха, запустили первые три цеха, продолжают разбирать завалы и выпускают сейчас в основном металлопродукцию для ремонта самого предприятия. Есть еще один завод в Мариуполе, это «Азовэлектросталь». Его тоже планируют перезапустить, потому что он выпускает необходимую оккупантам продукцию, это литые заготовки для вагоностроения, металлургической и горнодобывающей промышленности. А несколько действующих и наименее пострадавших предприятий оккупационные власти передали малоизвестному российскому бизнесмену Евгению Юрченко в управление. Это такие заводы, как Макеевский, Янакиевский и Алчевский медкомбинаты, коксохимические заводы и Сахановский ферросплавный завод. Их продукцию планируют использовать в основном внутри территории Донбасса для нужд предприятия, а также для строительства. А вот продукция захваченных машиностроительных заводов как раз интересует больше российских бизнесменов, крупные российские предприятия именно в качестве программы импортозамещения.
А поясни, как это будет происходить? То есть они берут донецкую продукцию, грубо говоря, да, и выдают ее, ну, закрывают какие-то запросы правительства российского?
Ну, они ее не выдают ни за какие, а просто они действительно закрывают, восполняют те пробелы, которые они раньше, например, могли закупать за рубежом, те запчасти, те агрегаты. Например, вот Ясиноватский машиностроительный завод, который выпускает технику для прокладки шахт, метро, для горнодобывающей промышленности. Это уникальный по своему завод, и раньше там технику покупали, могли покупать они за рубежом россияне, а теперь, захватив полностью Донбасс, захватив это предприятие, они отправляют эту технику для своих нужд. В частности, вот недавно заводчане гордились в своих пабликах тем, что один из их проходческих комбайнов отправился в Якутию на добычу алмазов. Mm. Есть еще один такой важный завод, Снежнянский машиностроительный завод «Авиатех». Он производит лопатки для турбин вертолетов, двигателей военных и гражданских самолетов. Мы помним историю, как российские авиакомпании даже вынуждены были разбирать самолеты на запчасти, чтобы ремонтировать другие самолеты. То есть в авиации с запчастями совсем плохо, поэтому, конечно же, такое предприятие Россия быстренько прибрала к рукам. И сейчас он уже поставляет продукцию, в частности, на Самарский авиазавод. Еще одно предприятие – Харцизский трубный завод. Это уникальный завод, который еще в советские времена выпускал трубы большого диаметра, с помощью которых построены газопроводы Уренгой, Помары, Ужгород, Дружба. А теперь оккупационные власти планируют при помощи продукции этого завода строить свои водоводы. В частности, вот был построен вот этот водовод Северский Донец, Дон Северский Донец.
Ну и Донбасс, как ни странно, славился и сельхозпродукцией, там были, ну, там сейчас даже плодородная достаточно почва, да, и что с этим, с производством сельхозпродукции и продуктов?
Она тоже очень сильно интересует Россию, я уже сказала, они видят в этом свою продовольственную безопасность плюс валюту, потому что там много засевается зерна, пшеница, ячмень. И это все отгружается на экспорт, не только для внутренних нужд. Мы видели все кадры, как через Мариупольский морской порт постоянно отгружается зерно и уходят танкеры. Но, кроме того, с этой же промышленностью аграрной связана и пищевая промышленность. А, как мы помним, украинские продукты всегда славились. И мы помним, как граждане приграничных территорий из России до 2014 года ездили на выходные в Украину за продуктами. А теперь продукция, которую делают на захваченном Донбассе, пользуется большим спросом в России. Например, там макеевские пельмени, котлеты и прочие замороженные полуфабрикаты, луганское мороженое, колбасы и даже кукурузные палочки. И при этом, при всем, в магазины Донбасса Россия присылает свою продукцию, которая даже дороже по цене. Ну и как луганчане и дончане пишут, что они предпочитают все-таки покупать локальные продукты, потому что они вкуснее, хотят даже и дороже. Но при этом они замечают, что все-таки за последние 10 лет качество даже местных продуктов очень значительно упало, и вкусовые тоже качества. И при этом мы вспоминаем о том, что российские продукты не просто менее вкусные, но и менее полезные. Неоднократно писали даже российские СМИ, объясняя это тем, что российские производители стараются удешевить производство, увеличить сроки хранения, ну и плюс коррупция на всех участках, когда закрываются глаза на несоблюдение каких-то норм, проверяющие органы закрывают глаза на нарушение стандартов, вот и получается, что, что молочная продукция буквально напихана пальмовым маслом, в мясо и птицу там добавляют антибиотики, гормоны роста, а везде добавляют столько химических вот различных добавок, которые, ну, превышают все ГОСТы, но поскольку коррумпированная система проверок этого не замечает, либо назначает небольшие штрафы, то производители продолжают выпускать вот такую продукцию.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Валентина. Заканчивается время. Валентина Левицкая была в нашем эфире. Заканчивается наш сегодняшний выпуск. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг и во всех популярных социальных сетях. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».